«Дек, мы летим куда-нибудь?»
«Конечно».
«Дек, вы с ума сошли? У меня нет никаких документов. У меня нет даже туристской визы для посещения Луны».
«Они не понадобятся».
«Как? Меня задержит иммиграционное управление, а потом мясистый коп начнет задавать вопросы».
Рука размером с кота опустилась на мое плечо. «Не будем терять времени. Зачем вам проходить через иммиграцию, когда с официальной точки зрения вы никуда не отбываете? А я никогда не прибывал на Землю. Так что поторопитесь, старина».
Я довольно мускулист и не так уж тщедушен, но ощущение у меня было такое, как будто робот дорожной полиции вытаскивает меня из опасной зоны. Я увидел надпись «Мужской» и сделал отчаянную попытку вырваться. «Дек, пожалуйста, всего на половину минуты. Не хотите же вы, чтобы человек наделал в штаны?»
Он усмехнулся. «С чего бы это? Вы ведь посетили подобное заведение, когда мы уходили из отеля».
Он даже не замедлил шага и ни на йоту не ослабил хватку. «Понимаете, у меня что-то с почками».
«Лоренцо, старина, шестое чувство подсказывает мне, когда кто-нибудь хочет сделать ноги. Хотите, я скажу вам, что я сделаю? Видите того копа впереди?»
В конце коридора у самого выхода к частным стоянкам отдыхал блюститель порядка, задрав ноги на стол.
«Я вдруг почувствовал внезапные муки совести. Я просто должен кому-нибудь все рассказать о том, как вы убили случайно зашедшего марсианина, находящегося на Земле с визитом, и двух сопровождающих его людей, о том, как вы навели на меня оружие и силой заставили меня помочь вам избавиться от трупов, а еще о том, как...»
«Дек, вы сошли с ума!»
«Совершенно вне себя от душевных терзаний и ужаса, приятель».
«Но ведь на самом деле все было не так!»
«Да неужели? А мне кажется, что мой рассказ будет звучать более убедительно, чем ваш. Я-то ведь знаю, из-за чего все это произошло, а вы обо мне ничего. Например...»
И он упомянул пару деталей из моего прошлого, которые я мог бы поклясться в этом давно похоронены и забыты.
«Ну ладно, я действительно пару раз спекульнул акциями, хотя это и против семейных традиций, но ведь надо же человеку как-то зарабатывать на жизнь».
«Но уж эта история о Бебе, это уж просто нечестно. Я ведь тогда понятия не имел, что она несовершеннолетняя. А что до этого счета из отеля, то ведь это просто дико рассматривать неплательщика наравне с вооруженным грабителем. Просто-таки провинциальный подход к законам у этих ребят из Майами-Бич».
«Разумеется, если бы у меня были деньги, я бы обязательно заплатил. А взять, к примеру, этот несчастный случай в Сиэтле.
Так ведь я все время пытаюсь сказать, что Дек, конечно, знает удивительно много о моем прошлом, но трактует все это как-то не так. Ведь я...»
«Так вот я и говорю», — продолжал тем временем Дек, «что мы сейчас подойдем к нашему уважаемому жандарму и облегчим душу. Ставлю 7-2, что знаю, кого из нас первым отпустят на поруки».
Поэтому мы отправились дальше и прошли мимо копа. Он как раз был поглощен разговором с дежурной, сидящей за барьером, поэтому они даже не обратили на нас внимания. Дек вытащил из кармана две карточки, на которых значилось «Пропуск на поле, разрешение на обслуживание, стоянка К-127» и сунул их в монитор. Тот изучил их, на экране появилась надпись, рекомендующая нам взять машину на верхнем уровне, код King-127. Дверь распахнулась, давая нам пройти, и сразу же закрылась за нами, а механический голос произнес: «Пожалуйста, соблюдайте осторожность, строго следуйте указаниям предупредительных надписей, чтобы не подвергнуться радиоактивному облучению. Администрация космопорта не несет ответственности за несчастные случаи на взлетной полосе».
Усевшись в машину, Дек набрал на пульте совершенно другой код. Машина развернулась и въехала в подземный туннель, ведущий куда-то под взлетное поле. Мне теперь было все равно. Я мог больше не трепыхаться.
Как только мы вышли из машины, она снова развернулась и поехала в обратном направлении. Передо мной была лестница, конец которой исчезал где-то в стальном потолке над нами. Дек подтолкнул меня к ней.
«Поднимайтесь первым».
В потолке был круглый люк с надписью «Радиационная опасность. Оптимальное время 13 секунд».
Написано было мелом. Я остановился. «Детей я, конечно, заводить не собирался, но я не дурак», — Дек улыбнулся и сказал. «Ну что, забыли одеть свои свинцованные штаны? Открывайте люк и сразу же по лестнице поднимайтесь на корабль. Если не будете долго чесаться по пути, то на все уйдет не более 10 секунд».
Кажется, я преодолел все это гораздо быстрее. Футов 10 мне пришлось подниматься под открытым небом, а затем я нырнул во входной люк корабля. Несся я, по-моему, перепрыгивая через 3 ступеньки. Корабль был довольно маленьким, по крайней мере, рубка управления была очень тесной. Снаружи осмотреть корабль я не успел. Единственными кораблями, на которых я когда-либо летал, были рейсовые лунники Евангелина и ее близнец Габриэль. Это было в тот год, когда я неосторожно принял предложение выступать на Луне вместе с несколькими другими артистами. Наш импресарио придерживался мнения, что жонглирование, хождение по канату и акробатические номера при лунном тяготении, которое составляет всего 1/6 земного, пройдут куда успешнее. Все это было верно, если бы нам дали возможность свыкнуться с лунным тяготением, но в контракте, к сожалению, время на это не было предусмотрено. Чтобы вернуться на Землю, мне пришлось прибегнуть к милости фонда нуждающихся актеров. При этом я оставил на Луне весь свой гардероб. В рубке находились 2 человека. Один лежал в противоперегрузочной койке, поигрывая каким-то переключателем. Второй совершал непонятные манипуляции с отверткой. Тот, что лежал на койке, взглянул на меня и ничего не сказал. Второй повернулся. На лице его отразилось беспокойство, и он тревожно спросил, игнорируя меня. «Что с Джеком?» Дек как будто вылетел из люка позади меня. «Сейчас нет времени», — рявкнул он. «Нам дали взлет. Кто разговаривал с диспетчерской?»
Человек на койке лениво отозвался.
«Я сверяюсь с ними. Каждые 2 минуты. С нами все в порядке. Осталось 47 секунд». «Брысь с этой койки быстро! Мне еще нужно проверить приборы. Ред!»
Ред лениво выбрался из койки, и Дек шумно плюхнулся в нее. Второй человек устроил меня в койке второго пилота и пристегнул ремнем. Затем он повернулся и направился к выходу. Ред последовал за ним, потом остановился и повернулся к нам.
«Пожалуйста, билеты», — добродушно сказал он. «О, дьявольщина!» — Дек ослабил ремень, полез в карман, вытащил 2 пропуска, с помощью которых мы попали на борт, и вручил их Реду.
«Благодарствуйте», — ответил Ред. «Увидимся в церкви. Ну, горячих вам двигателей и всего такого». И он с ленивым изяществом исчез.
Я услышал, как захлопнулся входной люк. Дек ничего не ответил ему на прощание. Его взгляд был сосредоточен на показаниях компьютера, и он что-то осторожно подстраивал и регулировал.
21 секунда», — сказал он мне. «Никакого предупреждения не будет. Убедитесь, что руки находятся внутри койки, и что тело расслаблено, и ничего не бойтесь».
Я сделал то, что мне было сказано, и принялся ждать. Мне казалось, что прошли целые часы, напряжение внутри меня росло и становилось чуть ли не физически ощутимым. Наконец я не выдержал и спросил.
«Дек, заткнись!»
«Я только хотел узнать, куда мы летим?»
«На Марс!»
И тут я увидел, как большой палец нажимает красную кнопку и потерял сознание.